Следующая неделя была одной из самых ярких в жизни Мэна Симмонса. По вечерам все семейство Хойсов собиралось в центральной части дома, где между старыми деревянными столбами, на которых опиралась широкая четырехскатная крыша, был устроен настил, на который раскладывали снопы пшеницы для того, чтобы просушить их перед молотьбой. Эта часть дома называлась Авин, и разделения между ней и жилыми помещениями не было. Так, собственно, были устроены все фрисские дома – Гульхойс. Интерьер жилища показался бы очень странным современному человеку. Постели были скрыты в стенных нишах за деревянными резными дверцами, чтобы было теплее. А в Авине, под настилом, на котором раскладывали снопы, разводился огонь – и вся семья часто собиралась здесь для дружеских бесед и обсуждения прожитого дня. Каждый вечер Мэн говорил здесь о Христе, которого он так полюбил. Герман и обе его дочери задавали много вопросов, которые даже в голову Мэна не приходили. Раньше он бы сделал вид, что знает ответ, и пустился бы в пространные рассуждения. Но теперь он и сам удивился этому. Он часто говорил «не знаю». И вместе они начинали рассуждать о церковном порядке, о покаянии и о жизни во Христе. Больше всего вопросов задавала Гертруда, и Мэна чувствовал, что с каждым вечером какая-то невидимая ниточка все больше и больше связывала их. На третий вечер в дом Германа пришел отец Мэна. Когда он вошел, Мэна увлеченно рассказывал о правильном поклонении, приводя в пример Давида, очи которого всегда были Господу. Днем он как раз продолжал писать размышления на 24-й псалом и дошел до 15-го стиха, который для Мэна звучал как отвержение идолов, то есть статуи и икон, отвержение вавилонской блудницы, под которой, начиная от Лютера, все протестанты, как правило, понимали католическую церковь. «Я многие годы полагал, что она, написал он сегодня утром, благопристойная, честная и целомудренная женщина, праведная владычица, славная, святая, благоугодная в твоих очах. Ибо я видел ее, облаченную в порфиру и багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Она держала золотую чашу в руке своей, возвышаясь над всеми царями земли. Не знал я, что она преисполнена оспин и язв, великолепной чаши ее много мерзости, что она была бесстыдной и наглой блудницей и убийцей, которая вела мир в обман, преследовала избранных и пила кровь святых». Увидев отца, Мэн мгновенно превратился из пламенного обличителя, провинившегося сына, но отец сделал шаг навстречу и обнял сына. У Мэна на глазах стояли слезы. Весь вечер они провели вместе, вспоминая прошлые дни, и хотя отец Мэна и не одобрял новых идей сына, он не пытался его переубедить или даже спорить с ним. Было уже далеко за полночь. Все давно разошлись, а Мэна с отцом все еще разговаривал. Внезапно отец спросил: «А жениться ты не думаешь?» Мэна покраснел: «Думаю. Я бы советовал тебе уехать отсюда подальше и жениться, и жить, как ты считаешь правильным». «Я тоже этого хотел бы. Мне все равно придется уехать отсюда, так как здесь меня ждет только костер. А что бы ты сказал, если бы я решил жениться на Гертруде?» – неожиданно для самого себя спросил Мэна. «Одобрил бы твой выбор. Она будет хорошей, работящей женой», – ответил отец. Через два дня Мэна встретил Германа у сеновала и, смущаясь, спросил: «Герман, отдашь за меня Гертруду?» Вопрос не был неожиданным. Герман чувствовал, что Мэна может сделать этот шаг, и боялся этого. «А где же вы будете жить?» – спросил он. «У Господа, не колеблясь», – ответил Мэна. «Он усмотрит». По-человечески говоря, это была авантюра, не похожая на рассудительного и степенного Мэна. Как попа, растригу и еретика, его ожидала смерть на католических территориях. На лютеранских территориях его должны были казнить как перекрещенца. Третьих территорий не было.